Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются сегодня наши передачи. У нас сегодня гости. Я хочу вам представить матушку Дарью Моисееву. Она представляет приход святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города АллатРи. Это Чувашская республика. Матушка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Очень рады мы вместе с Александрой Ивановной приветствовать вас в городе Екатеринбург.
И вторая наша гостья – это Александра Ивановна Локосова. Она представляет приход Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга, микрорайона Эльмаш. Здравствуйте, Александра. У нас тема сегодня не новая. Она нас волнует всех очень. Это как сегодня спасаться православному человеку и как веру свою сохранить. То есть все очень обыкновенно, но необыкновенно важно для каждого из нас. И поэтому всегда мне радостно, например, с матушкой Дарьей поговорить, потому что она приехала из другого города, хотя сама родом из Екатеринбурга. И город АллатРи Чувашской республики, ну, мне кажется, там какой-то все-таки другой дух. Я всегда говорю, сейчас вот прошли царские дни, и город Екатеринбург очень сложный город. Ну вот, вот обо всем об этом я еще вижу, на столе у нас лежат новые журналы, да, которые представляют ваш приход.
Да. Журнал «Духовая роща» мы издаем при нашем приходе, при нашей изо-студии «Духовая роща», и мы рады, что читатели есть в Екатеринбурге.
Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино, печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горестей, забот и треволнений. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной.
Это Пушкин.
Александр Иванович прочитал стихотворение Пушкина, и оно начинает нашу передачу, которая, Евгения Игоревна нам обозначила, как сохранить веру, как сохранить радость к жизни в наши дни, когда мы можем где-то унывать, где-то раскисать. Вот. Я думаю, что эти состояния души, они не обязательно бывают связаны с верой. То есть раскиснуть, не раскиснуть, они могут касаться человека, который абсолютно и неверующий. Вот. И все-таки мы должны в церковной среде стараться, чтобы человек жил и радовался, имея стержень веры, надежды, любви, но чтобы он не замыкался в церковной среде, а видел в тех людях, которые вообще не церковные, вообще еще никак не сделали даже одного шага.
Их время просто не пришло еще.
Да, их время, может быть, не пришло, что они также дороги Господу. Если вот начать видеть в людях, которые рядышком, вот все вот эти вот качества добрые, то нам будет намного легче, мы меньше будем унывать, и люди в ответ нам начнут тоже улыбаться. Вот. И я думаю, что это как раз вот повод для того, чтобы протянуть друг другу руки и, ну, смотреть прямо в лицо или прямо в одну сторону. Вот. И таким образом радостно жить.
Матушка Дарья, вот вы сейчас приехали из своего города. Вот у вас сколько? 150? Тысяч.
Нет, у нас всего лишь, мы когда приехали, сейчас было 38 тысяч.
То есть ой, какой, да, маленький
это
город.
Меньше,
это, так это прямо говорят, вот крестный ход, что ли, был на сегодня по численности больше, чем АллатРи.
Пока мы живем там вот 11 лет, еще численность населения снижается. То есть вот эта проблема провинции и маленьких городков, маленьких деревень, она остается. Поэтому что в нашем
очень
журнале
мало,
мы
прям
такую выделили тему, как столица и провинция. То есть жизнь столицы, она даже вот люди живут в маленьком городе, сначала как будто бы не притягивает, но когда человек вдруг очутился в огромном блестящем городе, он уже возвращаться в деревню не хочет. Вот. И поэтому, конечно, очень радостно, что есть внутри маленьких городов такие патриоты, скажем так, кооператоры, там еще что-то, которые смогли в своих детях зажечь интерес вот к этой работе, к этому творчеству, к этому бизнесу, который на земле. То есть они и такую жилку где-то детям предлагают, ну что вот это тоже можно как бы развивать, еще что-то. Хотя понятно, что если земли будут скуплены, что там найдутся технологии западные, которые не будут требовать ну каких-то вот таких чисто человеческих качеств, где надо вдохновиться, еще что-то, что эти технологии могут все затмить сразу производство. Но просто радостно, что вот эта живая молодежь, она все-таки существует на земле. Вот поэтому тему провинции и столицы мы тоже стараемся прямо в отдельной рубрике освещать, как, чем нравится молодежи столица, чем нравится провинция. То есть хотя бы почему из столицы, когда молодежь приезжает, они все равно постоянно возвращаются к родителям в этот город с большим желанием, что они там находят.
Ну вот сейчас речь идет о том, почему мы говорим про столицу и провинцию, потому что город Алатырь Чувашской республики, он находится примерно на половине пути, да, от Екатеринбурга до Москвы. Вот да, примерно да, вот так отрезать, вот и здесь и город Алатырь. И вот в вашем маленьком городке 38 тысяч населения, сейчас уже меньше, к сожалению. Многие молодые люди уезжают учиться в Москву. Да, и поэтому вот как бы
Москву, в Нижний Новгород, в Ульяновск, Чебоксары, вот, и потом вот
все равно возвращаются на свою родину с радостью.
Нет,
ну, к родителям.
Очень часто остаются в других городах, но приезжать в Алатырь они все равно очень любят.
Да.
Вот общение какое-то. Очень часто себе жениха, невесту находят именно среди своих. Как-то менталитет вообще.
Ну, это и раньше было так.
Да.
Именно вот среди своего коренного населения.
И, видимо, вот эти вот лагеря, которые у нас проводятся, горницы, там, эти общие воскресные школы, то есть они как-то вот людей, вот это общее прожитое время, оно как-то вот притягивает, видимо. Вот так вот. Ну, еще вот есть такой момент, что когда ты приезжаешь в маленький город и просто гуляешь, прогуливаешься по нему, или когда ты в лес заезжаешь, то ты немножко в иное бытие попадаешь. То есть у человека есть возможность немножко переключить. Ну, как вот говорят старцы, что последние времена, они проявятся тем, что человек будет иметь непрестанный дух заботы. То есть не в каких-то, это дух Антихриста, это дух непрестанной заботы. То есть у него будет много дел, все они будут неплохие, но вот он все время будет бежать за этими делами. Вот. А когда ты находишься в маленькой какой-то местности, ты даже когда идешь по горочкам Алатыря, он очень похож на Златоуст в этом смысле, когда видишь вот эти домики, которые разные, то есть вот что характерно для маленьких городов, здесь нет вот такого общего костюма, например, как вот в сектах, да, все люди одинаково одеты, также в этом городе нет одинаковых домиков. Они все разные. Очень маленькие, очень бедненькие, очень большие, интересные, новые коттеджи, еще что-то. И ты, когда идешь по этим горкам, ты вот это все видишь, вот эти огородики, которые сверху можно, то ты как будто вот меняешься. То есть, когда тебе плохо, можно просто прогуляться по городу. Мы с Сашей недавно тут с вокзала решили вот пройтись до Духова пешком. Мы нечаянно перепутали переход, мост, и вдруг вышли на новый мостик, на новые лесенки, и новые какие-то окрестности увидели, и были, ну вот, удивлены, то, что вот в городе можно столько разных мест находить разных. И вот мне хотелось бы стих Михаила Петровича Колесникова прочесть, который как раз говорит о том, как человек, ну, в зависимости от своего вот этого удивления, переключения, он может и состояние души иметь какое-то новое. Глаза даны, чтоб дар принять из горней солнечной светлицы, лик светозарный созерцать и с небесами сердцем слиться. Глядят из радостных сердец глаза влюбленные друг в друга, передавая благодать и свет улыбками по кругу. Из глубины глядят сердец глаза в лазурную безбрежность и посылает им Творец из горних высей свет и нежность. Глазам с Творцом наедине легко любви его открыться, и в их бездонной глубине лампада Божия лучится. Лик солнца льет любовь и свет, душа ему с надеждой внемлет, душа с вселенной в родстве и небо радостно объемлет. Глаза даны нам созерцать нерукотворные творения благословенного Творца с восторгом и благоговением. Михаил Петрович присылает нам на студию свои стихи, свои сказки, и мы с удовольствием, я тоже ему свои стихи, например, посылаю, прямо с удовольствием обмениваемся, но и все-таки вот это человек, который он член Союза художников, поэтов, и нам, конечно, приятно, когда какие-то профессионалы такого высокого полета, они обращают свой разговор, ну, вот такой вот просто дружеский к нам, к детям. Вот, спасибо, Михаил Петрович. Вот, а если говорить о том, как сохранить веру, ну, мне кажется, что, ну, вот если так вот духовно, да, это вот отец Дмитрий мне перед дорогой, он сейчас другим немножко занят, я говорю, а что бы вот ты сказал? Он говорит, ну, вера укрепляется делами. Вера укрепляется делами. Вот, и хотя вера укрепляется делами, вот я вот, ну еще вот в простоте бы так сказала, что все-таки еще и тем, что мы как бы проще становимся, не в том смысле, что мы своих грехов не замечаем и от этого не унываем или еще что-то, а с простотой, когда смотрим на свои же падения, что потом необходимое восстановление, то есть не унываем от этого, с простотой смотрим на ошибки других. Хоть и мы должны где-то подсказывать, но как-то попроще относимся. И в ответ не должны, например, на какую-то раздражительность тем же отвечать. То это нам, ну, дает силы какие-то. То есть, когда вот мы относимся к человеку, ну, как к брату, который может ошибиться, а ошибка – это право любого человека. Без ошибок жить невозможно, потому что любовь, она предполагает свободу. А раз свобода, значит, человек может и тот шаг выполнить. То есть, конечно, поменьше ошибок нашим детям, пусть они идут прямым и светлым каким-то путем, но если это случается, то есть мы должны понимать, что право ошибки – это право любого человека, который создан для любви.
Вот. Я хотела еще вот о чем спросить, вот как батюшка тоже подкрепил эти слова, сказал, что вера укрепляется делами. Ну вот когда я бываю у вас в гостях, да, вот Александра Ивановна тоже бывает в гостях, я себя ловлю вот на чем, когда я возвращаюсь в Екатеринбург, я понимаю, что в большом городе-миллионнике невозможно даже вот минимально создать той среды, которая, возможно, у вас. Ну, то есть вот на вашем приходе, в вашем городе маленьком таком. И вот я такой вопрос задавала себе, думаю, ну как вот можно хотя бы что-то сделать подобное хотя бы?
Я думаю, Евгения Игоревна, что это не так. То есть как бы мы видим приходы, в которые мы возвращаемся в Екатеринбург, мы видим приходы людей, которые... И не обязательно даже приходы. Вот Среднеуральск, например, да? Он весь живет помощью фронта. И не то, что там вот они плетут сети, машины покупают своим бойцам, которые там на фронте находятся, если они говорят, что надо. У них в школах, например, дети шьют подушки, там еще что-то делают. Это невозможно просто по заданию делать. Это значит, весь город живет этим духом взаимопомощи, жертвенности. И, соответственно, ну, вот этой любви, соучастия к тем ребятам, которые находятся на фронте. Вот когда в этот раз мы приехали, мы тоже встретились, у нас был вечер паломника после царских дней, после крестного хода, в котором мы участвовали после литургии. Значит, и вечером уже 17-го же был вечер паломников. Встретились со всеми сестрами, которые отец Дмитрий раньше вот с ним ездили в паломнические поездки. И сестры говорят, мы изменились, мы стали лучше. То есть и это тоже благодаря вот этому участию, сети они плетут на фронт, еще что-то делают. Вот почти все они вступили в сестричество, отец Валерий сейчас руководит этим сестричеством. И вот эта благодать, созданная вот этими же и делами, и вообще, та же Елена Анатольевна, она же вот дает добро на все вот эти...
Елена Анатольевна Шевченко.
Да, как староста приходит, и настоятель храма отец Павел Зязев. То есть это значит, внутри прихода люди могут заниматься этим творчеством. Эти же люди трудятся точно так же в Рождестве Христово. Там тоже есть раньше бывшее помещение музея, где они тоже этим занимаются. И вот это жертвенное горение, посещение стареньких людей и так далее, оно прямо вот делает людей прекрасными. Я думаю, что в большом городе все это тоже есть. Александра Ивановна, может, это и про свой приход рассказать, где там студии созданы. Я думаю, что есть. У нас матушка Анастасия Герасимова, они родом из Москвы, живут в Алатыре, у них вот 10 мальчиков. Вот она про...
10 детей, да, такая мальчик, семья.
Да, да, да. И вот, это совсем вот молодая семья, и уже вот 10 сыновей. И вот она про Москву, например, пишет, что Москва такой город, вот казалось бы, да, столица, еще что-то. Но она говорит, несмотря на то, что можно говорить, что там вот изорвали столицы, и все, сколько много всяких мест и дел находится для людей, для того, чтобы души их расцвели, точно так же в столице. Вот о делах во славу Божию, да, Евгения Игоревна спросила. Во-первых, если человек, даже когда он находится на работе и получает зарплату, он делает это с интересом, с любовью или, наоборот, просто с чувством долга, ведь это уже тоже во славу Божию он дела делает, если он аккуратно выполняет свою работу. Если он точно так же старается растить своих детей, там, даже накормить, одеть, проверить домашние задания, это ведь все дела Божьи, вот самые простые такие. А если мы говорим о волонтерском служении, это точно так же, как начиная с того, что ты какое-то внимание оказал своим близким, какой-нибудь, например, дальний родственник или еще что-то съездил, навестил или еще что-то. Вот. Это начиная с таких дел и кончая тем, что вот действительно тебя в храме попросили просто что-то помочь. Дел этих множество можно находить на каждом шагу. Но человек должен знать, что он все равно выше себя не прыгнет. То есть все эти дела, то есть сами по себе...
По силам,
да,
нужно делать.
Да, невыполнимы. Вот множество дел, и почему вот в семье вот бывает иногда трудно, что каждое по себе дело, например, пожарить картошку, погладить штаны, там еще что-то, оно ведь несложное, но их иногда накапливается много. Почему вот сейчас смотришь на молодые семьи и очень радуешься, когда они говорят, что если все-таки на первое место не ставить бытовые порядки какие-то, то есть он порядок нужен, это не значит, что он не нужен, то можно прожить, потому что дел этих накапливается бесконечное просто множество. Вот если их не ставить во главу угла, то мир сохранить в семье можно. Вот. То есть надо понимать, что если у тебя есть какая-то песня, то, конечно, эту песню не надо в трубочку сворачивать. То есть, тебе нравится очень работа. Если ты ее делаешь с любовью, жаром с каким-то, это ведь есть работа во славу Божию. То есть, если это еще является и твоей песней, твоей радостью, то, конечно, это самое угодное Господу служение. Вот. Но иногда есть дела, которые ты знаешь, что надо выполнить, и тебе тяжело, и по времени все. Но они есть такие, которые надо их выполнить. Вот тут надо просто приоритеты этих дел ставить. И ты все равно встаешь и в какой-то нужный момент идешь и делаешь их. Так где-то. Вот. А если что-то не успеваешь, то вообще унывать не надо. Если где-то сорвался, унывать не надо. Надо помнить, что гордость, она в природу человека вселена каждого. И что с этим бороться надо. А если ты, например, увидел это все, чем ярче увидел, тем ближе к Иисусовой молитве свою немощь какую-то.
Хотела поподробнее о том, как, матушка, можно относиться к людям неверующим правильно, что они тоже дороги Господу. Потому что есть такое внутреннее ощущение, что мы где-то начинаем этих людей считать, ну, как вот, знаете, не то чтобы ниже себя, а вот что вот, да, они как-то вот еще, Господь их не коснулся, вот какие-то вот такие переживания от гордости твоей возникают.
Ну, это, я думаю, что это может быть от гордости. Я думаю, что такие чувства редко у кого сильные возникают. Иногда на уровне каких-то учебных дел они, может быть, и возникают. Но вот если мы вспомним Сомерсета Моэма, у него есть такая сказка «Принцесса Сентябрь». И там вот девочка, которая родилась в сентябре, там дети, девочки назывались по именам месяца. Вот. К ней однажды прилетела птичка, которая стала ей петь песни. Ну вот в некотором смысле у Андерсена, да, «Соловей» есть что-то похожее. Но там все-таки другой смысл. И вот когда, не то что смысл другой, немножко другой оттенок, когда вот сестры стали ей завидовать, что у нее есть птица, которая лучше их попугаев поет, то они ей посоветовали: спрячь ее в клеточку, она будет себя, ну, надежнее, в сохранности, вот эта красиво поющая птичка, которая, ее не смогут съесть ни наши сиамские коты, ни она не сможет улететь без разрешения прилететь, и это будет уже твое прочное такое достояние. Вот. И когда принцесса Сентябрь схватила эту птичку, птичка даже не испугалась, а как бы само собой было почувствовать тепло родной руки. И когда она ее засунула в клетку, та спросила: ты пошутила? Она говорит: нет, так будет надежнее. Ну, ты меня завтра утром выпустишь? Ну, то есть там долго у них беседуем. Ну, я с тобой буду прогуливаться. И когда вот эта птичка все-таки как бы вот поняла... Я сначала, она говорит: попой мне в клетке, попела. Говорит: что-то у меня вот не получается почему-то тебе вот петь. На следующий день, когда птичка проснулась в клетке, девочка увидела, принцесса Сентябрь увидела, что птичка лежит на боку. Вот. И она очень испугалась, что птичка, так же как попугай перед этим, может сдохнуть. Она взяла ее ручками и стала плакать. И слезки упали на птичку. И вот когда слезы упали на птичку, то птичка открыла глазки, девочка очень обрадовалась, и птичка сказала такие слова: я не могу петь, если я не на свободе, а если я не могу петь, то я умираю. То есть если мы осознаем, что любой человек, который еще не пришел в храм, он идет каким-то своим путем, и он имеет право на этот путь, и он пока по-другому не может жить, дышать и так далее, то мы начнем более... Ну, спокойнее.
Уважительнее,
а как-то вот понимать, что вот это какой-то путь человека. Но если ты вот так расположен к человеку, да, что признаешь его собственный путь, то и человек к тебе расположится. И, может быть, какие-то вещи он потом сам захочет от тебя услышать о храме, о Господе, о Богородице. Вот. И тут, конечно, в нужный момент, надо сказать... Сам человек от того, что он где-то общается вот с людьми, которыми не церковными, он где-то может терять. То есть мы знаем, к сожалению, в молодежных компаниях, что могут быть и слова грубые, и матершинные слова. То есть если сам человек находится в этой компании, он, конечно, может терять. Но если он будет иметь веру, ну и видеть за всем, за этим, ну это и в истории известно, и в искусстве, когда аристократические какие-то талантливые пианисты, певцы, например, вот смогли облагородить своих шоферов и так далее, вот, то...
Да, те же самые царские дети.
Да.
Вот,
да,
как этот самый Дом Ипатьева, да? Просто даже вот несколько человек отказались стрелять сразу же, да, предупредили, да, этого, да, Юровского, да, и сказали: мы не будем стрелять.
И наоборот. Самая простая зависть, вот сейчас мы будем еще о Пушкине говорить, Моцарте, Сальери поговорим, она приводит к таким вещам. То есть достаточно вспомнить митрополита Киевского Владимира, который был расстрелян после того, как монахи, которые ели вместе с матросами, которые спросили, а как там он там наверху, они просто позволили себе сказать: ну, они там вот едят сыто, а мы тут вроде бы всего лишь так вот махнули рукой, ничего не нажалобили, ничего. А матросы пошли, вывели его и расстреляли за стенами. Вот как бы, ну, вот такой момент все равно надо помнить, что вот такие вот небольшие и искушения могут прийти и через церковных людей. Если мы вспомним Пузовских старец, Евдокию, Дарью Марию, то есть которые были жестоко растоптаны этими красногвардейцами, искушение пришло через человека, который был в их среде. То есть это вот как бы все равно помнить надо. И помнить надо, что вот именно вот эти вот страсти, которые, то есть не дай Бог, чтобы искушение шло через нас, которые сидят и в церковном человеке, и не в церковном человеке, они могут приводить и к воде большой. То есть как бы вот, ну вот в данном случае, ну история такая иудинская получилась. Вот. Так что надо идти путем тихонько, ну а Господь подправлять будет. Ну в том числе будут и эти неверующие люди нас подправлять. То есть это хорошо.
Смирять.
Ну, когда говорят, вот этот путь, кнут и пряник. Вообще, как бы, вот русские народные пословицы, русские народные традиции, они очень... Они
буквально... Еще и басни Крылова.
Да. Они буквально вот указывают срединный путь добродетели, да? То есть мужество срединно между трусоватостью и шашкой наголо, там, бережливость между расточительностью и... скупердяйством таким каким-то, да, вот. И в данном случае кнут и пряник, да, вот если так говорить, это тоже такой путь срединный, который подправляет как в педагогике, как в семейных каких-то делах, но точно так же он просто вот в отношении с людьми, даже в каком-то деле, ну, например, вот мы, у нас сейчас четко еще рубрики журнала не обозначены, что некоторые говорят, ой, как интересно, мы ждем, Дашенька, твой журнал с нетерпением, а некоторые жестко говорят, это что за ерунда. То есть это хорошо, когда вот это, ну, нас подправляют, где-то там говорят, что не нравится. То есть это хорошо, это нормально. И мы должны общаться с людьми, потому что выше себя не прыгнешь. Человек какой есть, он жестко говорит, и это нормально. Это нормально, то есть мы должны прислушиваться.
Ну да, такова жизнь, потому что когда кто-то начинает тебя хвалить, ты понимаешь, что ты в скорости получишь, извините, по-русски.
А еще действительно бывают такие светлые времена, когда вот все... независимо церковный ты, не церковный, вдруг становятся близки и радостны. Вот это действительно Господь устраивает эти времена. Это бывает в Пасху, это бывает в Рождество. И мне бы вот хотелось, чтобы Саша прочла сейчас стих Игоря Северянина «Весенний день».
«Весенний день горяч и золот, весь город солнцем озарен. Я снова молод, я снова весел и влюблен. Цветите, вешние дубравы, расти трава, цвети сирень, виновных нет, все люди правы в такой благословенный день».
Душа поет и рвется в поле, я всех чужих зову на ты, какой простор, какая воля, какие песни и цветы. Скорей бы в бричке по ухабам, скорей бы в юные луга, смотреть в лицо румяным бабам, как друга целовать врага.
Шумите, вешние дубравы, расти трава, цвети сирень, виновных нет, все люди правы в такой благословенный день.
Стихотворение было написано Игорем Северяниным в 1911 году, но я думаю, что вот оно настолько хорошо уловило дух благодати этих дней, Пасхи, там, Рождества Христова, Рождества Богородицы, когда действительно люди просто каким-то духом, который везде витает, бывают объединены вот этой радостью. Ну, сейчас, конечно, хотелось бы сказать, что вот эти дни, царские дни, они тоже очень сильно объединяют людей, очень. Мы с батюшкой максимально стараемся, чтобы ну, вот кто-то из наших прихожан каждый год приехал на крестный ход. В этом году Елена Александровна Лаврушкина приехала с нами из Алатыря. Вот, и вместе с ней мы все ночью причастились, пошли на крестный ход. Она дошла крестный ход до конца. Потом на следующий день была с нами на вечер паломников. То есть вот этим духом проникла в Сергиево-Елизаветинском храме. И потом Татьяна Николаевна Карандашова свозила нас в Верхотурье, в Меркушино. Побывали на месте, на котором никогда не были, где... со скалы скидывали людей в 1918-22 году прямо на камни, на скалы. Вот, Надежда Петренко нас там встретила, мы у нее ночевали. То есть спасибо всем людям, которые участвовали в крестном ходе, потому что, как говорит Андрей Ткачев, что мы еще не достойны царя, но крестоходцы, и он прямо молился на проповеди в царские дни, они приближают вот это время монархии, время того, чтобы царь возник, а скоро это будет или не скоро, То есть это сам Господь увидит по тому, как меняются наши мировоззрения, по тому, как меняются наши сердца, по тому, как меняется наше понимание, предназначение России в мире.
Сегодня в нашей программе принимали участие матушка Дарья Моисеева из прихода святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города АллатРи, это Чувашская республика, и Александра Локосова, которая приехала и представляет приход Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга. До встречи в эфире!